Вы слушаете «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. С вами Владислав Горин, и скоро к нам присоединятся петербуржцы. Один врач, один переболевший ковидом пациент и один журналист. В самых общих чертах ситуация с Петербургом такова. Этот второй по численности мегаполис страны в лидерах по смертности от ковида. То есть, без скидок, столичный город переживает пандемию со всей тяжестью бедного провинциального региона. И дело не столько в более скромных, чем в той же Москве, ресурсах, то есть не в количестве медиков, койко-мест в больницах или аппаратов ИВЛ, а скорее в том, как этими ресурсами распоряжаются. Несколько цифр. Сложно для восприятия на слух, но важно для понимания. Смотрим в таблицу заболеваемости и смертности в России, причем обращаем внимание на вторую и третью строчки. То есть на показатели Подмосковья и Петербурга. Москву, которая на первой строчке, в расчет брать не будем, она абсолютный лидер и центр вспышки заболевания в стране, и она не очень показательна. Итак, вторая строка. Московская область. Заболели 50 тысяч человек, умер 751. Третья строка. Санкт-Петербург. Заболели 21 500, то есть в два раза меньше, чем в Подмосковье, а умерло больше, 756 человек. Ну, близко, но вот если на душу населения с Московской областью пересчитывать, то почти в два раза больше. В относительных цифрах на душу населения Петербург вообще в национальных лидерах по этому вот не вызывающему гордость показателю под названием смертность. Летальность в городе больше, чем в других российских регионах, она составляла по итогам апреля 7,5%. То есть в апреле на каждые 200 заболевших приходилось 14 погибших. Для сравнения, в Москве летальность была в два раза ниже – 2,8%, а в России в целом еще чуточку ниже – 2,4%. И вот еще одна важная цифра об эпидемии на Неве.
Нужно подчеркнуть то, что в Петербурге 20 тысяч заболевших, из которых 5 тысяч – это работники медучреждений. Больше 3 тысяч из них – это медики. То есть, по сути, 25% людей – это работники системы здравоохранения.
Это говорит Павел Мерзликин, журналист и редактор отдела специальных корреспондентов «Медузы». Он живет в Петербурге. На нашем сайте можно найти несколько материалов Павла про состояние дел с пандемией в его городе. В частности, о жертвах среди медиков, а еще о том, что бары и рестораны в городе продолжают работать, и никто не соблюдает карантинные ограничения, а также текст о петербургском губернаторе Александре Беглове и о действиях его администрации в период кризиса. Я понимаю, что многие в соцсетях видели фотографии губернатора Беглова в защитном костюме, и выглядит чиновник на этих снимках, как бы это так сказать, выражу личное мнение, дураковато. И очень хочется, конечно, обсудить в первую очередь губернатора Беглова. Мы обсудим, но сначала все-таки давайте поговорим о медицинской системе Петербурга, о большом числе заболевших там медиков, а только потом про всех остальных, то есть про чиновников, про губернатора, про простых петербургцев, с их исконным желанием к такому безнадежному черному пиру даже во время чумы. Итак, Павел Мерзликин о медиках и медицинской системе. Если что, СИЗы – это средства индивидуальной защиты, то есть костюмы, маски, перчатки.
Общероссийская проблема, которая наложилась на безалаберность петербургскую. Потому что у нас на местах, в очень многих там больницах и учреждениях, на руководящих должностях сидят очень-очень странные люди, которым, по моим ощущениям, абсолютно все равно, что происходит с их сотрудниками. Главное, чтобы они удержали свою должность. Потому что если мы вспомним Вредено, если мы вспомним НИИ скорой помощи Джанилидзе, ту же самую Покровскую больницу, везде примерно одно и то же. Руководство плюет на защиту своих сотрудников, заставляет их работать, при том, что сами медики рядовые, они как бы хотят помогать в условиях пандемии, но они хотя бы просят, чтобы их защитили. Им даже этого не дают и говорят работать в таких адских условиях. Когда уже было понятно, что коронавирус – это не такая история, которая продлится неделю и уйдет куда-то, во многие больницы нормальные СИЗы так и не начали поступать. Прекрасный пример – это Покровская больница в Петербурге. Она официально изначально не была перепрофилирована под коронавирус. Они должны были принимать только пневмонию, причем как бы не связанную с коронавирусом. Сотрудники, когда узнали об этом, сразу же взбунтовались, записали открытое видеообращение, сказали, что вы нам не дали никаких СИЗов, но очевидно же, что вместе с пневмонией нам занесут и коронавирус, и мы все заболеем. Чиновники сказали: ой, да что вы придумываете, и никаких СИЗов им не дали. В итоге, естественно, через неделю там уже болело очень много работников. И я точно знаю, потому что я практически постоянно общаюсь с медиками петербургскими в самых разных больницах, и точно знаю, что в некоторых учреждениях до сих пор нет нормальных средств защиты. Дают какие-то респираторы, которые не защищают, некоторым до сих пор дают какие-то строительные костюмы вместо нормальных, и, собственно, это все продолжается. То есть больницы стали таким очень важным очагом.
Павел там в самом начале сказал про странных людей на должностях в системе здравоохранения Петербурга. Об этом можно почитать не только на «Медузе», а вот, например, сегодня вышел в издании «Проект текст», и он опубликован под таким совершенно щедринским подзаголовком: «Рассказ о том, как проктолог и охранник провалили борьбу с коронавирусом в Санкт-Петербурге». Процитирую кусочек статьи. В феврале, когда Россия только готовилась к приходу коронавируса, в Санкт-Петербурге без объяснения конкретных причин уволили главврача самой большой инфекционной клиники страны – больницы имени Боткина, Алексея Яковлева, возглавлявшего ее с 1994 года. В Комитете здравоохранения ограничились общими словами о системных нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Сам Яковлев тоже не раскрыл причину увольнения, сказав лишь: «Все взрослые люди и все понимают, в чем она». Сейчас, разговаривая с проектом, он говорит, что проявил бескомпромиссность в отстаивании интересов пациентов и больницы, за что в совокупности с другими причинами и был уволен. Какими бы ни были причины, но у увольнения Яковлева, вероятно, был политический аспект. На таком решении настаивали политтехнологи, близкие к Евгению Пригожину. Они из прошлогодних выборов консультируют губернатора Александра Беглова и теперь рекомендовали Смольному показать этим увольнением борьбу с неэффективным здравоохранением. В пользу версии о технологах Пригожина говорит следующий факт. За два месяца до увольнения Яковлева вопрос о плачевном состоянии Боткинской больницы прозвучал на большой пресс-конференции Владимира Путина. Его задала журналистка издания Russia News Екатерина Надольская, которая, как установили СМИ, связана с пригожинской медиагруппой «Патриот». Уже через несколько часов в больницу с ревизией приехал сам Беглов, а государственные СМИ начали сообщать о тараканах в палатах. За Яковлева вступались депутаты петербургского парламента, а бывшие коллеги даже опубликовали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой вернуть врача. Но ничего не помогло. Вскоре Яковлев уехал в Москву работать в частной клинике МедСи, а в его больнице совещание проводил новоназначенный вице-губернатор по социальной политике Олег Эргашев. Его назначение тоже может показаться неоднозначным. Эргашев – проктолог по специальности и бывший главный хирург Ленинградской области. Теперь ему сразу доверили руководить всем соцблоком второго города России, что породило слухи о больших связях нового чиновника. Но бывший проктолог немедленно пообещал, что борьба с COVID-19 будет вопросом номер один. Первый случай коронавируса в Петербурге официально подтвердили 5 марта. К этому моменту штаб по борьбе с вирусом работал уже месяц. Возглавлял его тоже не чужой системе человек – экс-охранник валдайской резиденции Путина, вице-губернатор Валерий Пикалев. Увольнение накануне пандемии главврача крупнейшей инфекционной клиники, назначение на место профильного вице-губернатора-хирурга-проктолога без административного опыта, а на должность главы штаба ФСОшника – яркие примеры череды решений, в результате которых Петербург стал одним из самых проблемных с точки зрения борьбы с коронавирусом регионов. Конец цитаты. Сейчас узнаем, как управление медициной выглядело в жизни. Инвиво, рассказывает петербургский врач, нейрохирург Александр Трашин. Этой весной он вел видеодневник в Ютубе, и да, извините, пожалуйста, за качество звука, ничего не смогли поделать со связью. Будем считать, что это тамошняя невская болотная влажность так пагубно влияет.
30 марта этого года нашу больницу, я работал в второй городской многопрофильной больнице, как она полностью называется. Это одна из крупнейших больниц города, это рассчитано на 1100-1200 коек. Вот, 30 марта больница полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. И, соответственно, 30 марта начала работу по приему пневмонии и коронавирусной инфекции. Я вышел на работу, у меня там был отпуск, я вышел на работу 3 апреля, вот моя дежурство было 3 апреля, первое. Соответственно, уже привозили 30-31 марта по 150, по 190 скорых помощей, там приезжало каждый день.
140-150 скорых помощей приезжало каждый день. Это последние слова Александра Трашина, если вы не расслышали. И, кстати, сейчас больных в Петербурге по-прежнему много. На днях 14 июня тот самый вице-губернатор по должности и проктолог по медицинской специальности Олег Эргашев сказал, что в городе свободно 18% коечного фонда для больных коронавирусом. Непонятно, да, когда 18% свободно не на чиновничьем, а на общеупотребительном русском, правильнее было бы сказать, не свободно 18% коек, а занято 82% коек. Чуть раньше Роспотребнадзор называл и большую цифру – 90% заполняемости койко-мест. Но, несмотря на такие лукавые формулировки, чиновники не отрицают, что проблема есть. Вот что говорит дословно замгубернатора Эргашев. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Петербурге остается сложной. Коэффициент распространения около 0,8. Это говорит о том, что пандемия еще до конца не пошла на спад. Количество коечного фонда за последнюю неделю в среднем составляло 18%. Это говорит о том, что нам зачастую определенного количества коек недостаточно. Конец цитаты. Но вернемся к врачу Александру Трашину. Он недавно сам заразился коронавирусом и переболел в средне-тяжелой форме. Вот что он говорит о положении дел в больницах в период пандемии.
В разных больницах совершенно разные условия. Там вот был скандал, вы, наверное, читали, в Покровской больнице, большая больница на Васильевском острове, там врачи писали обращение, что не хватает им костюмов, там средств защиты. Но в нашей больнице все более-менее в плане средств защиты. Нам и все эти комбинезоны выдали, и маски, и респираторы. Но помимо того, там еще, вот, опять же, что касается нашего отделения, коллег у меня, мой близкий друг, он там закупил несколько сотен там респираторов, вот, дыхательных масок. То есть тут каждый выкручивался как мог. И вот спонсорская помощь была, и администрация города помогала. Тут сложно сказать. Другое дело, что, понимаете, вот у меня вот основной вопрос. Вот там, например, наша больница, она, по сути дела, не приспособлена для инфекционной работы. У меня просто коллега лежал, вот это, что касается заражения врачей там, и сестер, у меня коллега заболел, лежал в нашей Боткинской больнице. А Боткинская больница в Петербурге – это как Монарх в Москве, то есть специализированное инфекционное учреждение. Вот, насколько я знаю, в Боткинской больнице персонал вообще не заразился, и там все прекрасно работают, там боксированная система, то есть там все создано для вот работы с инфекционными больными. В нашей больнице там приемный покой, один коридор. Там, в принципе, это разделение потоков, его невозможно провести. Все это, понимаете, зависит даже от чисто вот конструкционных особенностей больничных зданий. Пушкине там больница Семашко, они там сделали сам пропускник на улице. То есть там сделали как бы отдельное здание вообще. Тут вот каждый главный врач, ему поставили задачи, а не каждый вот выкручивался в меру своих там способностей, связи, образования и так далее.
А сейчас поговорим с пациентом. Его зовут Сергей Апарин, и он лежал с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, в том числе в Ленэкспо. Это такое большое выставочное здание, которое петербургские власти превратили на время эпидемии во временный госпиталь, разделив пространство легкими пластиковыми перегородками, которые в обычное время, в мирной жизни, используют для того, чтобы расчертить помещение на стенды. Ну так вот, этот временный госпиталь, который был организован в Ленэкспо, в соцсетях и в прессе много ругали. А Сергей не в претензии. Он о своем опыте рассказывает со швейковской непринужденностью.
Для тех людей, мужчин, которые служили в армии, знаете, описание какое самое лучшее, я считаю? Это казарма на 1000 коек. Койки одноэтажные, разделенные, ну, на боксах по две. И нет сержантов, нет прапорщиков, нет офицеров, нет никаких нарядов. Ты можешь лежать 24 часа в сутки на койке, тебе никто ничего не скажет, гонять не будут. Тебе питание приносят, ешь когда хочешь, вообще когда хочешь. И гуляй, когда идти хочешь, хоть ночью, хоть днем. То есть вообще лафа. Если бы такая служба была, там, наверное, все бы служить побежали. Кроме того, те отрицательные отзывы, которые я читал, в основном отрицательные я читал, положительных не видел, в условиях этой пандемии, дешево сердить, читал, что-то негатив пишут там, я не знаю, что за люди. Говорю, я про Ленэкспо ничего плохого сказать не могу. Там были отрицательные вещи, такие, например, что когда строили душевая, туалет и умывальник, ну, умывальник с туалетом – это одно помещение, допустим, стенка стоит. Ну, поняли, да? Тут кабинки с этими санитарами, а тут через стенку, так сказать, раковина. Строители, как я понял, забыли сделать уклон пола. Поэтому, если вода пролилась на пол, то стоит лучше. Но это не так страшно, это не повод, чтобы там панику поднимать. Что там еще отрицательного? Да не помню, что там еще отрицательного. Вот, кормили там хорошо. еда, я не знаю, что на рестораны, кто ел, то кто не ел, там, если больные, там, они, у них такой симптом, как я понял, что от еды отказываются люди. Но могу сказать, что еда настолько вкусная, что я, когда есть не хотел, там была одна с грузом котлета и свекла вареная, на кусочки порезанная. Я решил, что организму надо помочь, а то давно не ел уже, ну, организм борется с болезнью, а я еще не ем. Ну, я, надо что-то помочь ему закинуть, чтобы он там еще изменял, ну, понятно, отлучить. Ну, это самое, решил котлетку съесть, а если не хочется, очень сильно не хочется. А, блин, зараза, что-то решил котлетку раз кусок, думаю, надо ему сухую попробовать. Раз кусочек сухой, собака вкусно.
Резюме про медицинскую систему Петербурга. Она отреагировала, сказать мягко, не оптимально. Было много заражений и врачей, и пациентов, например, в центре травматологии и ортопедии имени Вредена. И все потому, что не хватало средств защиты, и в первую очередь их не хватало в больницах, которые не были перепрофилированы на борьбу с коронавирусом. Чиновники там инфекцию не ждали, потому что отвели для ковидных больных отдельные медучреждения. Но вот вирус, он почему-то не знал, что ему отведены отдельные медицинские учреждения и проник везде, где только смог. Теперь поговорим про избранного осенью 2019 года губернатора Александра Беглова и про петербуржцев, многим из которых дома не сидится даже во время эпидемии, и так и тянет в кабак. Рассказывает Павел Мерзликин. Кстати, сам он сидит дома, потому что недавно чем-то переболел. И слушайте, погодите, давайте-ка мы его сначала про него самого спросим, почему он еще не сдал тест на коронавирус, если были симптомы.
Я болел, но у меня буквально там за 4 дня прошло все, и я не стал делать тесты на антитела, потому что я буквально живу по соседству с клиникой, которая проводит такие тесты платные, и вижу, что это выглядит очень странно, потому что медики берут эти тесты, защищенные буквально одной маской одноразовой, то есть у них нет ни очков, ни респираторов, они подходят к людям, сидящим в машине, и берут у них тесты. Ну, то есть я представляю, какая там опасность заразиться, даже если ты не болел. Поэтому я что-то посмотрел на это и решил, что я, наверное, если я чувствую себя нормально, то я лучше к петербургским медикам не буду обращаться.
Понятно. Ну, ты хоть самоизолировался?
Ну, на эти дни да.
Вот теперь с чистой совестью о губернаторе и о горожанах. Продолжает Павел Мерзликин.
Давным-давно в Петербурге не было хорошо понимающего в пиаре губернатора. То есть, если вспомним, до Беглова был Полтавченко долгие годы, и от него тоже не было каких-то изящных ходов. Беглов, когда пришел, он показал, что он тоже с этим не особо дружит, поэтому в эпоху коронавируса как бы ничего не изменилось. Те же все попытки как-то публично действовать, они проваливаются. То есть, условно, он, да, он ездил вот в эти роддома, где был в каком-то странном костюме, рядом стоял с людьми, которые абсолютно ничем не защищены. Отчитывался Алинэкспо, который абсолютно проваленный как бы проект, потому что люди предпочитают оставаться в переполненных больницах, чем ехать в этот временный госпиталь. ВКонтакте он банил, ну, он или его пиарщики, я думаю, вряд ли он сам сидит ВКонтакте, хотя ничего не исключаю, банил людей, которые пытались ему задавать вопросы о ситуации в городе. Но тут, с другой стороны, как бы нужно сказать, что, очевидно, никакого там хорошего, большого рейтинга одобрения у Беглова в Петербурге и не было. Все там проценты, которые он набрал на выборах, это просто потому, что поляну зачистили абсолютно. У него не было ни одного конкурента, по сути. То есть я не знаю, как тут оценивать. Ну да, никаких плюсов ему это не принесло, но упасть куда-то ниже... Но я не думаю, что куда-то можно было ниже упасть. И я не думаю, что это сильно влияет на его судьбу, потому что, очевидно, она решается не отношением простых петербуржцев к нему.
Если говорить про тех самых простых петербуржцев, у тебя хитовый текст про бары, которые на самом деле не закрывались, и ты уже упоминал про то, что раз не было пропусков, люди не особенно ответственно к этому относились. Можешь сравнить апрель и нынешнюю ситуацию? Как-то вот напугало все равно в городе людей на происходящее, или они, как пришло тепло, расслабились? Ну, потому что Петербург выглядел совершенно как-то ковид-диссидентски.
По-хорошему, карантинные меры у нас соблюдались, ну, может быть, пару дней. Вот когда ввели обязательный масочный режим, пару дней, да, я видел, что на улицах, наверное, процентов 80 людей в масках. Но уже на третий день все это начало падать, и сейчас Петербург выглядит довольно сюрреалистично. У нас как бы официально заведения закрыты, неофициально. Стоит прийти на ту же самую улицу Рубинштейна, которую знают все, И там открыто абсолютно все. Вообще, там условно поесть, выпить, посидеть и так далее, никакой проблемы нет. И трафик на Рубинштейна, ну, я не знаю, я был туда на последних выходных, я не заметил, чтобы он как-то резко упал. Да, внутрь пускают немногие заведения, но все стоят просто у входа. И в итоге очевидно, что это создает еще, наверное, большую опасность, учитывая, что все тусуются в толпе. То же самый хороший пример с парками. Парки у нас тоже официально закрыты, но туда люди десятками, сотнями идут. Допустим, если парк огорожен, там находят какую-нибудь дыру, и к этой дыре выстраиваются очереди, чтобы зайти внутрь. И в итоге примерно все в Петербурге работает вот так. Чиновники что-то приняли, и, видимо, делают вид, что кто-то их слушает.
Но зато, наверное, нет никакого недовольства по поводу Парада Победы или по поводу голосования за Конституцию. Ну, то есть нет ощущения, что гонят на участки в период эпидемии, ну, поскольку люди и так не чувствуют никаких ограничений.
У нас буквально 8, по-моему, июня главный санитарный врач города сказал, что Петербург категорически не готов к снятию ограничений, к смягчению. На следующий день дорогой наш губернатор в интервью ТАСС говорит, что они разрабатывают или разработали уже план по снятию ограничений. И, собственно, эти ограничения начинают сниматься. То есть вот этот вот поворот к тому, что нужно обязательно всех пригнать на голосование по Конституции, он, с одной стороны, да, бюджетников гонят, но буквально тут же, второй рукой, благодаря этому голосованию, снимаются хоть какие-то ограничения для бизнеса и для людей. Потому что люди тоже находятся в такой странной ситуации. Никто не сидит дома, то есть на улицах полно людей. Но при этом официально сходить некуда. И в итоге очень странная ситуация. И поэтому я думаю, что тут такое как бы амбивалентное отношение, что с одной стороны, да, мы понимаем, что вы это делаете из своей политической выгоды, но с другой, да, мы тоже от этого чего-то получаем.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о том, что происходит в Белоруссии. Там ковид и экономический спад привели к тому, что режим личной власти Александра Лукашенко столкнулся с серьезной угрозой существованию. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес подкаст собакамедуза.io и в Telegram Медуза Loves You. До свидания.